Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых лунный блеск струится вы снегами белыми и падает вдали. В холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер огонит, листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведомо куда. Ты слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет страну далекую. Тебя, любовь мою, тебя, любовь мою, тебя, любовь мою.
Добрый вечер. Вот сейчас второй раз в это время на волнах радио «Добрые песни» второй раз наша передача «Беседы с Покрасом». Но мы постоянно в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня позвонил Вадим, с которым мы обычно ведем эту передачу. У него срочная работа, и он не сумел сюда приехать. Может быть, он в процессе передачи позвонит. Наша передача «Беседы с Покрасом» сегодня ее веду я. Меня зовут Михаил Львович Покрас. Я врач-психотерапевт. Наверное, многие из вас читали мои книжки. Рядом со мной Владимир Михайлович Покрас. Я его буду называть просто Володей, можно? Потому что это, когда ты киваешь, там в эфире не слышно. Вот, то, потому что это мой сын. А так, вы, наверное, смотрите сейчас документальный сериал «Всемирная история предательств» или «Ити Брут». Ну вот он один из создателей и режиссеров этого фильма. Так что вот прошу любить и жаловать. Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И наш телефон
932-21-21. И за пультом сегодня Антон Коваленко. 932-21-21. Звоните, пожалуйста, в эфир.
Да.
Мы будем рады.
Но так как я не знаю, насколько изменилась наша аудитория, и так как на этой, в это время мы всегда, наша передача шла уже много лет, в 11, в 10 часов вечера. Вот. Я не знаю, что за аудитория, поэтому я попробую как-то немножко вести в курс. Мы разговариваем о человеческих, моральных, эмоциональных, психологических трудностях, о здоровье и страдании в этом плане, о трудностях человека с самим собой. Вот. А сегодня хочется поговорить о том, что является, как мне кажется, одним из непременных условий всех человеческих бед. Вот только что была песня Хвостецкого.
Хвостенко?
Да, я уже нет. Хвостенко в сопровождении аукциона. Не вижу птиц я в больших деревьях. Когда я живу в реальности, то я вижу деталь, меня полнит силами каждое событие этого мира, и не теоретически, а практически впечатлений столько, что так же, как морская вода или река, умеющая плавать, несет, так же, и вот когда я внутри всех этих ощущений, то я черпаю силы там же, где их трачу, от любой встречи, от любого столкновения, от любой радости, от любого конфликта. Но есть такой период жизни человека, в которой человек перестает видеть реальный мир, а начинает жить в каком-то схематическом мире. Если вы помните то, как развивается ребенок, то до 5 лет он живет совершенно непосредственно, реагирует непосредственно, и при этом очень быстро обучаем, он осваивает язык, он осваивает прямохождение, он осваивает человеческую походку и вообще большинство человеческих навыков. А потом приходит сознание, и он узнает слова, этими словами он сужает свой мир, но при этом ему что-то вот он назвал, и как будто он овладел предметом. Ему становится как бы понятен этот мир, он начинает жить в каких-то схемах. Это период в развитии до, условно говоря, в начальной школе, до 10 лет, ребенок вот осваивает эти правила и является совершенным догматиком, свято верит в то, что все все знают, и взрослые, и что надо только еще вот у них подучиться и узнать. Он ищет название, и мир строит в соответствии с тем, как он его понимает, в соответствии с теми схемами, которые в его голове. Потом ему самому становится тесно в этих схемах, это в таком переходном подростковом периоде. Все вы его помните, это 5-6 класс, 11-12 лет. Ему становится тесно, ребенку, он начинает вести себя, протестуя против всех этих правил, а в действительности он как бы готовит себе выход из этих правил. Но сам-то он остается тем же самым догматиком, только он теперь скептически относится к носителям догм. И постоянно воюет за свою свободу, он все время нападает на тех, кто якобы, по его мнению, стеснил его этими догмами. Это вот возраст до 12 лет, условно говоря. Потом наступает другой подростковый, полного одиночества, когда он разочаровывается из сверстника, только что он говорил, прежде он говорил «я», потом стал говорить «мы», а теперь он снова говорит «я», отделяется от группы, и никто меня не понимает. Я сейчас схематически про это рассказываю, но дальше подросток, проживая эти периоды, выходит в юность, где он обнаруживает, что вот, оказывается, это не его никто не понимает, а он еще никого не заметил, он еще ничего не понимает, его схема ограничила, сузила его мир, ему в этом тесно, а протестует он против всего мира. Он вырастает, но в ряде случаев, и, к сожалению, очень часто, мы застреваем в том или ином психологическом возрасте. Это теперь уже всем известное название, инфантилизм, который характеризуется именно тем, что мы взрослые проблемы пытаемся решать детскими средствами по-детски. Причем в том смысле по-детски, не творчески, как ребенок до 5 лет, а в том смысле, что мы их пытаемся уложить вот в русло, в рельсы понимания. И вот некоторые остаются достаточно редко. Люди в допятилетнем возрасте, если у них есть сильная поддержка, то это Наполеон, а если у них социальная поддержка или Ноздрев из «Мертвых душ», А если у них нет такой поддержки, то это обитатели углов у Достоевского, это люди весьма не приспособлены, потому что когда они снутся, они получают по лбу, они не считаются с реальностью, они спонтанные, непосредственные, но не видят этого мира. Но это достаточно редко, это те, кому чрезвычайно трудно в этом мире, это почти психопатическое поведение, когда так останавливаются в этом возрасте. Чаще останавливаются в возрасте до 10 лет, и вот человек живет по своим схемам совершенно уверенно, он ищет себе учителя, который ему разъяснит, он говорит, если пользоваться анекдотом, ты знаешь, пап, я там не все понял, говорит, первоклассник, сходив в школу, мне придется туда еще раз сходить. Вот, ему кажется, что все ясно, и что другие просто неправильно себя ведут, причем каждый, застрявший в этом возрасте, полагает, что правильно то, что в его голове, и это не проверяется миром. Я заранее хочу сказать, что инфантилизм, он частичен. Один и тот же человек в какой-то области, и это спасительно, уже достаточно зрелый, точный, реалистичный, а в какой-то области он испугался приобретать опыт, испугался, он соблазнился вот этой простотой, и он не накапливает опыт, он меряет мир своими мерками и протестует против мира, ему все время плохо, он все время обижен, это сын, который всегда везде получал все премии, которые только мог, и когда он впервые, его не приняли на работу в самую замечательную фирму, он после этого вдруг обижен на отца с матерью за то, что они ему в каком-то возрасте не дали повести себя самостоятельно, хотя он сам выбрал жить вот внутри этой схемки. Ну вот, люди очень часто остаются в возрасте до 10-летнего, это как раз те, кто себе ищет руководителя, который на все вопросы ответит, царя-батюшку. Часть людей осозревает до 12-летнем возрасте, вот эта вот такая волна повзросления страны произошла в период перестройки, когда это такой протестный возраст против всех правил, против старших скорее, когда это объединение в кучке, когда все против всего, хотя не знают за что, но это очень активно, это самый активный возраст, и когда в нем застряли, это очень активные люди, которые действуют без собственных целей, без собственных смыслов. Поэтому, в конце концов, если они попадают под хорошее руководство, то они, как дрессированная собачка у хорошего хозяина, получаются и удовлетворены, и все при всем. А если такого не вот, руководители, лидеры себе не нашли, то это люди, ведущие себя разрушительно, потому что их раздражает все вокруг. Они говорят «мы», а «я» в этом нет. Наверное, сейчас не имеет смысла рассказывать про все эти возраста. Вот задержка до 14-летнего возраста, это вот полное одиночество, ушел из группы, ушел от догм, разочаровался во всех догмах, и ищешь догмы как можно дальше от своего. Иван Карамазов, он становится атеистом, а люди, воспитанные в Советском Союзе, становятся буддистами, ищут где-то решений, ответов на вопросы как можно дальше от того, что было родным. Атеисты становятся вдруг имитируют очень часто религиозность, до которой не дожили. Об этом хорошо говорил недавно патриарх. Так вот, и мне кажется, что вот человеческие трудности, они результат того, что человек существует не в реальности, а в той или иной какой угодно схеме, но вчерашней. И тогда его раздражает все. Еще одна особенность этого незрелого возраста – это та особенность, что у человека нет своих границ. Я еще раз повторю наш телефон 932-21-21. И мне вот сегодня нет своих границ, нету границ другого. Человек этого возраста говорит, насторожись, Владимир Михайлович, он говорит: «Я не ты». И предполагает, что ты должен учитывать, что он самобытен, с ним считаться и жить по его законам. Он не понимает в это время, что если он сказал «я не ты», то это значит, что ты не я. А если я знаю, что другой не я,
то мне надо знать его законы. Может быть, я буду против них, может быть, я буду нарушать эти границы другого, но только тогда, когда я делаю сознательно, чтобы меня можно было спросить, зачем. Я вот сейчас, в прошлом году я был, когда я был в Индии.
В прошлом году?
Да, в прошлом году. Люди как-то иначе живут. Я должен знать, что при них можно, а что при них нельзя. Когда человек едет в мусульманскую страну, его предупреждают. Когда человек заходит в христианский храм, то женщина предупреждает, что она должна одеть платок. Когда я живу в реальности, то я понимаю, что мои правила, это правила, которые я выбрал, они относительны и вовсе не обязательно верны. И что у другого другие правила, и если мне они не нравятся, то я действую вопреки им, ну, понимая, что нападаю, не рассчитывая при этом на то, что другой будет мириться или считаться с моим. В инфантилизме, когда мы живем вот в этом схематичном мире, то нет границ другого. Мы говорим, я так считаю. Очень часто говорят, вот я так чувствую, я так должна действовать. Но всюду, где мы связаны какой-то практикой, где мы взрослеем, что вот мы так хотим, но вынуждены считаться с реальностью и стараться ее не разрушить, иначе у нас не будет среды. А вот там, где мы вот остаемся в этом детском мире, а суть детского мира в конце концов в том, что его кто-то другой создал. И ты можешь представать, не представать, тебе не надо, ты не отвечаешь за этот мир. В зрелой ситуации мы отвечаем за результат своих действий. Вот там, где мы не отвечаем за результат, мы не обучаемся, останавливаемся в развитии, и тогда нам все трудно, потому что все время мы знаем, что вот так правильно, а другой почему-то ведется иначе. Володя, я буду с тобой по имени. Я внятно разговариваю сейчас.
Внятно разговариваешь? Мне кажется, ты говоришь как раз о той ситуации, когда человек действует не в защиту своей собственной ситуации, своего собственного мира, а против всяческого проникновения к себе и против другого, то есть не за...
Если он против проникновения, даже если против, это все равно за себя. А вот ты сейчас меня подводишь к тому, что вот ты помнишь, вчера день рождения общей нашей знакомой, и я произнес тост, ты меня сейчас к нему как раз подвел, где я хотел бы, чтобы в ее семье все, что можно, воевать за себя. И тогда тебе придется сберечь весь мир, в котором тебе жить. Что можно воевать за другого, с близким, с другом, просто с партнером. Нигде нельзя воевать против. Правильно ли я тебя услышал? Что ты говоришь о том, что инфантильный человек, он не помнит, за что.
За что он воюет, он помнит, против чего он воюет.
Почему? Потому что он самоотвержен. Он самоотвержен почему? Потому что он выбрал правила.
Угу.
И он этому правилу...
Придерживается.
Служит. Но раз он ему служит, он отказался от своего собственного интереса. Если не правила использует для себя, а он служит правилу, то дальше ему кажется, но если мне плохо, тебе должно быть плохо. Если я занимаюсь самоотречением, ты должен заниматься самоотречением. Одна из моих клиентов говорит такую вещь, это стало уже классикой. Я же про мужа. Для него делаю все, чего я не хочу. Почему же он не делает то, что я хочу? Слышно, да? То есть, если женщина со мной делает то, что она не хочет, я понимаю, что она просто не хочет быть со мной. А она возмущается, почему муж не рад тому, что она делает все, что не хочет, он же должен тоже от себя отказываться. Я какую-то вот главную нить в этом вывел. Взрослый человек все время за что-то, начиная с себя. Всякая доброта, она выявление любви к чему-то. Это не осуществление принципа.
То есть, по сути дела, здесь перестает проявляться какое-то противодействие чему-либо здесь.
Где здесь?
Когда человек выходит из инфантильного возраста, он начинает
выходит в реальность. Да.
Он начинает создавать он что-то участником. Свое. Он может бороться, но бороться при этом за за создание чего-то нового и за
или
выяснение.
Нового, или сохранение.
Ну или выяснение.
Да, за встречу.
То есть он в этот момент мы сейчас опять начинаем возвращаться к теме предыдущей ситуации, он начинает уходить. Да, он начинает уходить от схемы. Он начинает уходить от правил и начинает выяснять о возможности создания чего-то нового.
Он начинает что-то беречь. Он принцип у инфантильного человека осуществление себя как биоробота в соответствии с какой-то догмой. Принцип ребенка до 5-летнего. Это совершенная спонтанность. Он служит себе, но он еще не признал, что существует действительность. Он к ней не может присоединиться и с ней плохо считается. Хотя он очень легко приспосабливается к предметам. Он, стукнувшись один раз об стул, у тебя сын, он как-то научился уже еще...
Ну да, я его не учил сползать с дивана.
Он... Да, он научился сползать с дивана. Так вот, и как-то ухитряется, удивительно ухитряется, как так падать даже на спину, по возможности не ушибившись. Когда принцип реальности, так как тебе нужно решать какую-то задачу, ты постоянно обучаешься. И когда ты сталкиваешься с любой новизной, опять вот здесь разделение.
Как... Если ты постоянно существуешь в вопросе.
О, секунду, я хочу это расшифровать. Когда ты сталкиваешься с любой новизной, то у тебя выбор. Либо, если ты инфантильно живешь по правилам, сказать, что это неправильно, это не должно быть, или вообще этого нет. И тогда незрелый человек говорит, я этого не понимаю. Если, мы говорили в прошлой передаче, по-моему, об этом, если человек занятый чем-то, сказал, я не понимаю, это означает, что ему надо решать эту задачу, начать понимать. И тогда, а незрелый человек говорит, я не понимаю, значит, этого быть не может. Я недавно консультирую молодого человека, он не понимает ничего про родителей. И значит, их нет. Я разговариваю с его родителями.
Это очень точное выражение, когда говорит, ну, я не знаю, что это такое. Я не понимаю. Ну, да. Вот именно с таким акцентом,
да,
с такой интонацией.
Я хочу договориться. Его же отец, очень способный в своем деле, он говорит, я этого не понимаю, как будто нету его сына. В результате конфликт неразрешим. Они не идут навстречу друг другу, они отвергают друг друга, потому что этого нет. Так вот, мы же в прошлый раз мы говорили об этом, что мы постоянно сталкиваемся с новизной. Мир огромен, а нас, а наше знание ничтожно. И тогда всякое сопротивление, возражение для человека, который существует в реальности, для него эта информация «не понимаю» означает «понимай». А для живущего в инфантильном, вот в этом мире, «не понимаю» означает, что этого нет. И отстаньте, пожалуйста, от меня. И вот то, что я понимаю, так должно быть. И существует только его. Молодой человек, вот я, сейчас мне это больно, молодой человек везде был, якобы все премии там получал. И был якобы успешен. И вот однажды у него что-то не сложилось. Так вместо, в это время это новая ситуация. Значит, человек, который уже привык жить на свои, он будет ее решать. А человек, который живет по чужим правилам, он ищет, кто виноват. Не от кого зависит. Еще одно.
Угу.
Человек делающий, он ставит вопрос, от кого это зависит. И все зависит от меня. Потому что мне надо вопрос решить. Не потому что это так объективно, но просто на другой я влиять не могу.
Он не ставит вопрос, от кого это зависит. Он
кто?
Человек зрелый.
Он ставит вопрос, от кого зависит.
Мне кажется, что он изначально ставит точку на том, что это зависит от меня лично.
Тогда я, наверное, не совсем сумел быть понятным. Я хочу сказать, что он не ставит вопрос, кто виноват.
Да.
Вот нет вопроса, кто виноват. То есть это вопрос не о вине, с кого спросить и кого наказывать. Этот вопрос...
Это вопрос, каким образом мне в этой ситуации двигаться.
Это вопрос, где я нахожусь. Это вопрос, как-то сориентироваться. А вот здесь огромная энергия, все время победитель... И столкнувшись первый раз с препятствием, которого он не одолел, вместо того, чтобы искать, в чем ошибся, он обиделся на маму, обиделся на папу, обиделся на всех, как он думает, по чьим он правилам живет. То есть он вообще сделал себя сиротой, создал себе ситуацию, которая его приводит на грань психоза. И сейчас вот у него выбор. Либо он сейчас выберет жить, а если жить, то спросить только себя, угу, и осваивать этот мир. Либо он выберет обиды. И вот опять свой особенность. Это уже следствие, особенность инфантилизма. Обида дороже, да?
Если мы будем пытаться спрашивать с кого-то другого, то, переходя дорогу, мы можем просто закрывать глаза. Ну, он надеется на то, что водители люди зрячие, им дают права, они же все-таки учатся.
Ну, ты был маленький, ты водил меня слепого. То есть ты просил меня закрыть глаза и меня вел.
Да, вот это получается то же самое. И также можно, в общем, не открывать глаза, когда просыпаешься, и так же идти.
Потому что все уже вроде бы коммунизм обеспечен.
Да, но это очень опасно.
Безнадежно. Мне хочется здесь все-таки сам период договорить. Получается, что огромная энергия начинает тратиться на то, чтобы отказаться от реального факта, искать виноватых в детской версии. Если я нашел, кто нарушитель правил, его накажут, и все начнут исправляться. Во взрослой версии нет такой закономерности. Если у меня не получилось, простите, пожалуйста, если... Ой, мама, мне часто трудно. Мне часто трудно с людьми. Так вот, если мне трудно, если у меня болит, это же у меня болит, если меня переехал трамвай, то ноги нет, у меня болит. Побуждение совершенно детское. Когда плохо, первое побуждение, вот то детское, инфантильное, это
найти... по углу палки, об которой стукнулся.
Да, совершенно точно. Это возмущение, это требование, чтобы они, все остальные гении, они исправятся. А я один, такой тупой, ничего не могу. То есть это побуждение... Я хочу здесь сейчас вдруг остаться, я пошла про особость отношений родителей с детьми. Здесь тоже есть определенная ситуация. А родитель, как правило, если он живет в зрелой позиции, он сам отвечает за исход ситуации, и он, как он понимает, создает ситуацию. Мне отец очень жестко создал ситуацию, которую я не понимал, меня возмущало. Мне казалось, что тут какое-то отсутствие интереса ко мне. Выросший, я понял, что он создал просто обстоятельства, которые вынудили меня стать практичным. И мальчика, который вот жил в этом мире правил, обнаружить, что существует реальная женщина, которая не живет по правилам, реальный товарищ, которого я люблю, он не живет по правилам. Реальный, где я, где не бывает ты друг, а ты меня обманул. Uh-huh. Бывает, что я не друг, если я потребовал от друга того, чего он не может.
Ну, как от брата, ты не ждешь по ситуации, что брат начнет смотреть на женщину, которая рядом с тобой находится.
Зря. Прости, пожалуйста, среди твоих родственников...
Да, я как раз вспомнил ситуацию,
что если бы... В поколениях до тебя есть человек, который у своего родного брата, ты на свете существуешь.
Да, людей среди моих знакомых, и меня бы в том числе не было, такой казус не случился.
Да. То есть,
очень веский аргумент за то, чтобы быть зрячим и смотреть по сторонам.
Да, так вот, оказывается... И для незрелого человека друг — это тот, кто меня не подведет. Для зрелого человека я тому друг, с кого я не потребую то, в чем ему надо будет меня подвести, обмануть. Я ему друг. И это односторонний долг вообще делать.
Ну, какой же это генерал, который попросит солдата стать бабочкой?
Да. Долг — дело всегда одностороннее. Так вот, про отношения родителей. Отец, как правило, еще и создает, если он адекватен, он создает ситуацию, иногда рискуя конфликтом, чем угодно. Он создает ситуацию, которую нужно проглотить сыну, дочке, и осваиваться, проглатывая эту ситуацию. Дети родителям тоже создают ситуацию, которую надо...
Я со своим родителем ругаюсь только по той точке, где отец сказал, что я сказал. И дальше я уже понимаю, что мы на позиции
тяжело
сына, и дальше я могу только молчать.
Да, тяжело тебе с отцом, особенно когда он тебя ничего не спрашивает. Так вот, вот в отношениях отец-родитель, отец, как правило, он отвечает за ребенка, то есть отвечает за результат. Это отличает лидер. Лидер отвечает за результат, он выявляет таланты ведомых, и он вроде бы ничего не делает, делают все они. Отец, когда он лидер, он выявляет таланты ребенка и так далее. Я хочу договориться одну вещь, чтобы забыть.
Да.
А, как правило, пока... И сама ситуация создается как побуждающая к инфантилизму ребенка. Ситуация создается, где ребенок не отвечает за тебя. Если он не отвечает за тебя, он не имеет никаких прав. Если я не отвечаю за исход операции, у меня там нет никаких прав, если я хирург на первых руках. Так вот, и родитель, получается, манипулирует ли? Он создает ситуацию очень часто искусственно. А и здесь нарушается вот этот вот принцип.
Правило.
Внешне. Нет, нарушается простой принцип, просто принцип, где я отвечаю за все, здесь не видно этого. И конфликты возникают из-за того, что ребенок полагает, что здесь должно быть равенство, что здесь должна быть демократия, а она, оказывается, ограничена тем мерой ответственности.
Угу.
Вот это очень часто в конфликте детей и родителей, он разрешается, как только появляется ответственность за родителя. Не в том смысле ответственность, что они помрут, или они там больнее, или старые, а простая ответственность, чего я хочу-то в результате этих отношений. Вот я почему вот этот аппендикс в разговоре, потому что я вдруг так вспомнил ряд ситуаций. Ну, я в кабинете, в родительской роли. Я создаю ситуацию, я психотерапевт. Я создаю ситуацию, в которой человеку надо дойти, не понять моих слов, у него нет этого опыта. Нельзя объяснить. Все, что мне отец хотел объяснить, мне было непонятно. Я сейчас вспомнил одну ассоциацию, если можно. Когда я собрался первый раз жениться, не на твоей маме, то мой ближайший товарищ, который был умнее меня и развитие меня, он читал Гегель по 50 страниц в час. Вот. И когда он выступал... Нет, просто так читал. И когда он спал на семинарах, то у преподавателя можно было отдыхать. Преподаватели с ним не вступали в дискуссии. Так вот, он мне до 5 утра рассказывал, почему мне не надо жениться. Я приглашал свидетелей. Я понимал все, что он говорит. Я понимал, что это совершенно верно, но это не про меня. Ну, единственное, что в конце концов он не пошел свидетелем ко мне на свадьбу. А через пару лет какой-то сокурсник, знает, что я уже бывалый муж, стал со мной советоваться на предмет того, что он собрался жениться. Я стал ему рассказывать, почему это не надо делать. Я вдруг услышал, что я говорю один в один те слова, которые говорил мне товарищ. Сознанием его, а он говорит сознанием меня. Вот. И вдруг остановился. Я понял, что слова не работают. Я сказал, ну раз спрашиваюсь, не женись. И ушел. Так вот, у меня был другой опыт. Я в жизни, а не теоретически прожил. Так вот, инфантилизм – это ты пользуешься все время схемками, которые построены на чьем-то опыте. И это хорошо, мы все делаем передразнивание. Особенностью инфантилизма является еще постоянное передразнивание. Ребенок передразнивает взрослых. Но одно дело я передразниваю, понимая, что это не настоящее, что это не мое еще. Я так обучаюсь. А другое дело, я поверил, что если я передразниваю, то я это и есть. Если я сказал, я так считаю, что на самом деле это считаю я. Вот. И в результате это не жизнь, а игра в жизнь. Сыграть можно любое, себе убедительно, окружающий мир видит, что в этом нет какого-то содержания. Я, по-моему, тебя перебил. В том месте, где ты... Да.
Наш телефон 932-21-21. 932-21-21. Звоните, пожалуйста, мы будем с интересом слушать ваши вопросы.
Это не слушать, а участвовать.
И участвовать.
Да. Потому что все-таки психотерапевт и психолог – это технолог в постановке вопросов. Моя задача не ответить на вопрос, а поставить его таким образом, чтобы он стал разрешимым для человека, который ко мне пришел в кабинет. Да.
И таким образом ты моделируешь ситуацию, в которой человек может сам начать выяснять. То есть в самом деле,
ситуация уже готова. Я пытаюсь ее выявить. Иногда, вот, например, в играх, пытаешься ее ну как, смоделировать. Иногда просто психодраматические средства используются, когда разыгрывается как спектакль вся ситуация, да.
И как раз в этот момент происходит вот то самое, происходит этот уход от схемы, происходит...
Хорошо говоришь. Значит, если посчастливилось, значит, в идее вот так вот. Вот так вот я сейчас создам, и все получится.
Uh-huh.
Но, во-первых, оказывается, что кроме того, что есть ситуация, надо, чтобы она была так, чтобы она так достала, чтобы она так была близка, чтобы ты в ней настолько участвовал тот, кто с тобой сорежиссирует ее, или кто в ней участвует, играя ее, вот, так участвует, чтобы он... Ну, вот я только что... Чтобы он сделал открытие. Открытие делается, ведь оказывается еще одна вещь.
А что происходит в... Прости, перебил тебя. Что происходит, когда встречаются два режиссера?
Не понял.
Ну, вот площадка,
да,
на которой встречаются два режиссера.
Да.
И в каждой...
Вот знаешь, мне счастливилось.
Угу.
Когда я был за круглым столом «Комсомольской правды» по проблемам молодой семьи, это было 1000 лет назад, 79-й год.
1074 года назад.
В 1979 году, то я там был с Толиком Шавкута, писатель, член ревизионной комиссии.
Анатолий Шавкута, он сейчас в Москве, он... Я читал его сказки в детстве, он собирательный.
Это не его сказки, он был собирательный.
Он
а в чем
писал
сказок. Свои замечательные новеллы, и он лауреат там всего, чего можно в этом плане. Вот. И мы с ним оказались за круглым столом «Комсомольской правды». Там сказали, что мы, что нас можно выпускать на сцену, как Мирова и Новицкого. Я настолько доверял Анатолию, что я его нигде не подстраховывал. Я понимал, что то, что он будет режиссировать, это его дело. Но я никогда не был за болвана в польском преферансе. Я режиссирую свое. И он настолько доверял мне, что он не боялся с моей стороны. Как? Ситуация могла быть, если я не согласен.
Uh-huh.
Ну, ты помнишь, первый раз ты пришел на передачу. Ты
uh-huh.
пытался как-то мне не помешать. Когда мы с Вадимом работаем, то... я уже сказал, почему сегодня Вадима нет. Вот. Когда мы с Вадимом работаем, то я делаю то, что мне надо. Я понимаю, что Вадим будет делать то, что ему надо. То есть, по-моему, если есть два режиссера, вопрос решается только, с одной стороны, доверием себя, а с другой стороны, насколько один режиссер допускает, что другой тоже не идиот.
Uh-huh.
Я думаю, что всякий режиссер делает максимум того, чтобы срежиссировать поведение и свое, и другого.
Uh-huh.
Другой режиссер в это время делает все, чтобы срежиссировать твое поведение. И опять вот про вопрос инфантилизма или зрелости. Инфантильный человек скажет, я хочу вам сказать, но вы меня слушать не станете. Взрослый человек может сказать, я хочу вам сказать, но вы меня слушать не станете, если он точно знает, что такая манипуляция пройдет, и что он таким образом может заставить себя слушать. Он не рассчитывает на то,
что его будут слушать.
Потому что он попросил.
Да.
То есть, взрослый человек, когда он вступает в конфликт, он не рассчитывает, что с ним будут играть поддавки. Инфантильный человек – это вот как та партия в шашки. Я играю с женщиной в шашки в кабинете, в разные игры играю. Играю с женщиной в шашки. Она расставила 5 шашек таким образом. Рита, это вы, ты ее тетя Рита, ты ее помнишь.
Uh-huh.
Вот. И, по-моему, к ней хорошо относится. Она расставила шашки таким образом, 5 штук.
Игровой кружок хоть.
Это самое. Чтобы я сейчас взял их и проиграл.
Uh-huh.
Но я, конечно, их взял, только с другой стороны. И она возмутилась, это нечестно, и сбросила все с доски. То есть она, у нее есть идея, как меня подловить, и я должен в это сыграть. Вот инфантильный человек, когда ребенок конфликтует с отцом, он конфликтует таким образом, как будто отец обязан с ним сыграть в поддавки, обязан проиграть. Когда инфантильный человек конфликтует с женщиной, считает, что она должна уступить. Когда инфантильная женщина конфликтует с мужчиной, она считает, что должна уступить. Вот особенность инфантилизма – это все время вне реальности, я все время помню чужие обязанности, а свои только права. Только что листал афоризмы марксистов, ленинистов. Так вот, Ленин говорит, что Энгельс, Маркс и Ленин. Старая книжка. Вот в период перестройки она вышла, очень любопытно. Так вот, Ленин говорит о том, что с одной стороны человека меряют не по тому, что он думает и говорит, а по его политическому существованию. Вот, что что действительно лидер отвечает за ситуацию. Я сейчас не помню точные слова. Ты пока на меня так смотрел, я так ты удивился, что я вот обращаюсь к классикам марксизма и ленинизма. Борис Леонидович Пастернак сказал: предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. Это в слова о Владимире Ильиче Ленине. Что ты хотел сейчас мне возразить? По поводу чего?
По поводу...
Я уже привык, что ты все время хочешь...
Мне всегда хочется что-то возразить, но это скорее не попытка тебя прервать, а попытка двигаться дальше.
Ну, попробуй.
Мне интересно, каким образом происходит диалог, когда встречаются два...
Режиссера.
Да, два режиссера.
У меня вопрос. Угу. Значит, ты со мной бываешь в конфликте? Ну, давай анализировать.
Периодически.
Давай анализировать. Лучше эпизодически. Или есть что точная периодичность? Давай сказать точно.
Эпизодически.
Ну, да. Хотя эпизоды бывают очень часто. К счастью или к сожалению, я не знаю. Я не знаю, к счастью или к сожалению. Другое дело, что они трудны. И особенно трудны, когда я...
К сожалению, потому что эпизодически. Потому что это лучше чаще, конечно.
Ну, чаще надо приезжать в отпуск. Так вот... Потому что трудны для меня, потому что иногда начинаешь верить, что партнер не режиссер.
Uh-huh.
То есть он за себя не отвечает, он ведет себя безответственно, и тогда нет. Ну вот когда я конфликтую с Михаилом Саевичем, я uh-huh. понимаю, что он умный на лестнице, что он выйдет и все вопросы решит. Он меня об этом убедил сам действием. Мы с ним ругались всегда насмерть. А потом вдруг он приходил и меня удивлял, что он уже все проработал, что было в конфликте. Я быстрее просто... В конфликте я специалист по профессии, специалист по выявлению и осуществлению этого конфликта. Так вот, когда я перестаю доверять, что ты добросовестен, когда мне кажется, что ты схематик, то есть что ты инфантилен, в это время у меня совершенно состояние безбудочности, и мне страшно. И вот что я говорю, можно проанализировать. Чем ты занят, когда ты... Вот совершенно уже я напряжен, я при этом, как я думаю, совершенно владею ситуацией собой. Угу. Угу. И как я думаю, я делаю то, что я считаю нужным для того, чтобы сообщить то, что я хочу сообщить, не словесными средствами, а всей ситуации. Угу. Угу. Я исхожу из того, что первой реальностью сына является отец. И если сын согласился, что отец есть, uh-huh. прав, не прав, есть, сын приобретает свободу. Uh-huh. Он немножко при этом это грустно, потому что только что папа был Бог, и он должен был с тобой во всем согласиться и тебя понять до печенок. А вдруг тут отец не понимающий, может, и понимающий.
Uh-huh.
А вдруг тут отец не понимающий, или, по крайней мере, что значит понимающий на моем-то языке? На моем языке понимающий, это я понимаю, что ты другой. На детском языке отец понимающий, когда он тебе вторит, когда он вот же понимает, что у тебя лучшие намерения.
Да, я слышал,
да? Так вот, когда я не верю, когда мне не верится, что сын вот там всерьез, мне тяжело, но я отвечаю за все, как я думаю. Слышно, uh-huh. да? Что ты делаешь в конфликте? Вот ты тоже режиссер. Ну, по крайней мере, ты себя мнишь, наверное, режиссером.
Uh-huh.
А мне очень хочется думать, что это похоже на действительность.
Uh-huh.
Uh-huh. Так вот, что ты делаешь в конфликте, когда ты уже якобы вне себя? Вот когда эта грань, что на следующей грани тебе отец скажет: цыц. Uh-huh. Я отец я.
В какой-то момент, ну, происходит множество
ты
разных
хочешь
разных
ты
вещей.
Сам спросил, что делает.
В какой-то момент я жду, когда мне отец скажет цыц. При этом
то
я...
есть опять, значит, на меня перекладываешь ответственность?
Не совсем так.
А как?
Это внутри конфликта, в частного конфликта, иногда это может быть моей конкретной задачей. Я не всегда умею объяснить этих задач.
Не надо объяснить, я просто... Хочешь ли ты проанализировать? Потому что...
Внутри, вот так же внутри
секунду, этого... Я сейчас объясню, в чем пафос того, что ты будешь анализировать.
Угу.
Безусловно, все равно есть какое-то противоречие человека, который к тебе привык относиться с родительскими задачами, слышно, угу. да? И человека, который хочет вон на свободу угу. и хочет самостоятельность. Поэтому если ты сейчас будешь анализировать себя, рассматривая, как угу. оно есть, совсем не обязательно выдавать мне секреты, слышно,
да.
то ты будешь представительствовать от имени многих, потому что разница психопатического поведения и ну, там, инфантильного поведения и зрелого, то есть реалистичного поведения,
но
только
я...
в том, то, секунду, она разница принципиально в конечном итоге, только в том, что в первом тупик, угу. слышно, да, там все идет на разрушение. А здесь внешне очень похоже, и дым коромыслом, но непременно все идет для того, что для встречи. Понятно, чтобы угу. знакомиться.
Вот.
Да, все нормально.
Если в... Я понимаю, что...
В этом случае у нас телефон
932-21-21.
И лучше, чтобы это было не на последней минуте нашего разговора.
Если у вас случаются конфликты, то звоните.
Люди, у которых случаются конфликты, стараются об этом умолчать или права качают, да?
Кто как?
Да. Ну, думают сами.
Вот я понимаю, что если я инфантилен, то или психопат, то я буду искать свободы в 26 лет. Свободы от собственных родителей и понимания от...
То есть сиротство.
Да, и понимания от собственного отца. Если я не инфантилен, то я понимаю, что мне 26 лет, я давно уже не живу в родительском доме, у меня жена и ребенок, и я, в общем, свободен.
Главное, ребенок.
Да.
Не дает свободно сходить на дискотеку.
Тоже все решаемые вопросы. Я, в общем, свободен.
Ты
свободен мне, в общем, нечего. Ну, у меня теща еще есть.
Ага. Да. Понятно. Все чью-то жену эксплуатируют. Хорошо устроили.
Хорошо, да. конечно. И тогда что мне искать свободы? Если я инфантилен, то я буду искать понимание в...
Ты будешь переделывать, в конце концов, под свое
да.
правило. Ты будешь переделывать родителей, которые не переделались до этого возраста немножко...
И вряд ли переделываются еще
да,
в ближайшие
150 лет. Да, они, может, имеют больше опыта, но, может быть, и менее гибкие. А, может быть, уже и не могут переделаться, как ты хочешь.
А, может быть, и вообще другие им не надо.
Да.
Угу. Если я инфантилен, то я буду искать понимание от отца...
Уже слышно.
Если я не инфантилен, то я понимаю, что я в 17-летнего там ребенка, как там моя сестра, вообще не понимаю, и я лишь имею представление. Я
чуть-чуть реже слова. Кого ты не понимаешь?
Я не понимаю.
Себя 17-летнего.
Себя 17-летнего и ну.
И
себя сегодняшнего дня начал забывать, могу лишь иметь какое-то представление об этом, очень аккуратно
и к этому относиться. И читая Селлинджера для того, чтобы к этому приблизиться.
Да.
Да.
Но, ну, сейчас я автоматически согласился, про Селлинджера можно чуть-чуть в другую сторону, не совсем так.
Да-да. Он очень хорошо переживание подростка описывает.
Не только подростка. Если я не инфантилен, я понимаю, что я еще и самого себя в сегодняшнем своем возрасте не очень понимаю, и вряд ли я буду искать понимание от кого-то другого.
Ты сейчас рассказываешь схемку и агитируешь. А я бы хотел, чтобы ты просто проанализировал, что в действительности происходит.
Я пытаюсь просто
сейчас разложить. Вначале надо описать. Вначале надо писать, правильно ли я слышу, что ты любопытен себе и не понимаешь, а это Пушкин, а это сукин сын, ты не понимаешь, кто в тебе движется, то есть ты идешь за собой.
Когда как?
Я правильно понимаю,
что... В начале конфликта я, естественно, там, постфактум и уже...
Ты все перепутал. В начале конфликта постфактум.
И постфактум. И уже на третьего минуте я понимаю, что я не отстаиваю правоту с отцом, потому что по факту ситуации отец совершенно прав. Первое, он отец, второе, смотри, пункт первый. И третье, сам, в самой ситуации действительно он прав, потому что ситуация яйца выеденного не стоит, она очевидна.
Секунду. Вот здесь вот очень, мне кажется, важен этот момент, что правота отца не в правоте, слышно? А в том, что он просто есть как другой,
да.
Который не обязан быть непонятным.
Я это понимаю на третьей, на третьей минуте конфликта, потому что конфликт, как правило, случается часто очень. Если он не намеренно спровоцирован, он как спичка зажигается иногда по...
Ну, по настроению.
По настроению.
У всех есть жены.
Там последний наш конфликт, если, он по настроению...
Секунду. Он мне сказал как-то, я сделал передачу телевизионную, и один из участников, поэт, сказал, если вас не любит жена, это не останется, чтобы делать плохую передачу. Я не уверен, что он там был прав, он просто считал, что любви нету, и считал, что никого не любит жены. Вот. И ему что-то его раздражало
вперед.
Тем не менее, у нас у всех есть жены. И они для нас важнее детей в ряде случаев. Там, я думаю, в нормальной ситуации.
Ну да.
Первый конфликт с тобой, знаешь? Хочешь, расскажу?
Расскажи.
2 года тебе. Ты сидишь на руках у мамы. Я, как всегда, перед тем, как идти читать какую-то лекцию, подхожу к жене, мне не важно, что она мне скажет, но я спрашиваю у Тома, о чем им рассказать. Мне не важно, она улыбнется, она скажет, но я подошел близко, а ты на руках, и ты меня попробовала толкнуть. Мама спустила тебя на пол и спросила, ты кто тут? Ты кто тут? Ты тут веточка, а мы с папой дерево, иди отсюда. Тут первый конфликт.
И что, я ушел?
Для меня это было очень существенно. И мне было уже о чем рассказывать. Но ты подошел к маме уже совершенно спокойно. Ты подошел к нам. То есть вот так как было.
Ну да, Платон перестает плакать, когда я начинаю ругаться с женой.
А ему интересно.
Он смеяться начинает обычно. Вчера, например, Зан смеялся.
У нас сколько времени осталось? У нас есть минута до конца или 5 минут до песни? 5 минут
до конца. У нас есть еще...
А у нас минута, песня там 4 минуты. Так что нам нужно, вот у нас мало времени осталось.
У нас мало времени, 932-21-21, если вы хотите что-то еще успеть сказать. И дальше я уже начинаю смотреть, из-за чего вообще, чего я сейчас воюю, чем мне не, почему я не сдулся в этот момент. Ну, на третьей минуте, когда я понял, что конфликт
мне хочется
для меня
сказать,
там
что не очень важно, что очень важно для того, кто моложе.
Угу.
Оказывается, что все-таки тренировка в тормозных процессах, если она была, то у старшего она лучше. Слышно, да? Хотя старшему в это время кажется, что у него сосуды и лопнут. Угу. А
но здесь я догадываюсь, что
я хочу сказать, что нужно как-то к себе внимательнее отнестись, просто знать, что себя обуздать, подчинить разумному, подчинить правилу труднее. И тогда не воевать с собой в этом случае надо, а быть свидетелем себя. Вот как-то свидетелем, когда...
Здесь немножко другое. Мне нет в большой сложности обуздать себя и выключиться. Мне нет. Я живу в достаточно конфликтной ситуации.
Секунду.
Все время.
Вы сейчас,
во время работы,
времени,
во время...
Там есть еще. Вот опять оказывается. Вот здесь выплывает такое инфантильное свойство. Хочется, чтобы он понял. Все-таки в этот момент хочется, чтобы он понял... И кажется, что... Секунду.
Да.
Кажется, что это неправда. Если я сейчас, ты...
Угу.
Если ты сейчас замолчишь, то ты как будто меня обманешь. Не надо опекать родителей, они догадаются.
Да, это...
Вот
такой
это
часто,
очень важно.
Такой часто случается. Такой часто случалось у меня с братом, со старшим.
Очень часто конфликт... Вот результат того, что ты искренне и честно... Ты боишься обмануть. Замолчу, это будет неискренность.
Но это не те задачи, которые я преследую в конфликте. Эти задачи я тоже знаю, и их...
Это не преследует, это самоосуществляется.
Осуществляю в конфликте.
Я же вам правду говорю.
Да, я очень хорошо знаю эту задачу, потому что ее очень долго осуществлял с братом. Мне было на ком тренироваться, начать
ругаться с тобой. Нам нужно прямо вот сейчас... Обуздать себя.
Мне кажется, что...
Кончилась передача. Павел, что ты хочешь сказать зрителям?
Ругайтесь.
Ругайтесь с тем, чтобы встречаться. Нельзя против. Нельзя против мамы, нельзя против папы, против жены, против ребенка. Можно за.
За что-то.
За. И при этом лучше, если в конфликте... знаешь, что труднее другому.
Мне кажется, что очень важно помнить,
что детям труднее, чем родителям.
Что с чужим человеком ругаться, в общем, бессмысленно, а со своих надо ругаться с любовью.
Да, точно. И еще надо понимать, что женщине труднее, чем мужчине, если ты мужчина. Что мужчине труднее, чем женщине, если ты женщина. Если ты родитель, надо понимать, что детям труднее, они на твоем месте не сидели. Если вы дети, то не вредно подумать, что, может быть, вы более гибкие и так далее. Спасибо за внимание. У нас кончается передача. Всего вам доброго, доброй недели. Конфликтуйте с любовью, как сказал мой сын. Всего доброго.
Всего доброго.